Так, а что ты про романы? Про романы ты ничего не сказала.
Ты как-то намекнула, что с этим были сложности, и как ты с ними справилась?
Ну, мы ждем очередной случай из твоей небольшой, но богатой личной жизни.
Я отвечу, в том возрасте, в котором звонит нам наш слушательница, и у меня успеха не было в этом вопросе.
Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер.
Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте.
И я, Катя Крангаус. Привет.
В нашем подкасте мы отвечаем на ваши вопросы. Если вы узнали себя в каком-то вопросе или истории, или вы уже задавали нам вопрос, и с тех пор в вашей жизни что-то изменилось, или произошло что-то интересное, пожалуйста, пишите нам на адрес podcast@sobakameduza.io. И лучше всего, если это будут аудиосообщения. А еще у меня два важных объявления. Во-первых, буквально через неделю «Медуза» запустит новый подкаст. Это будет литературный подкаст, и вести его будут Галина Юзефович и Анастасия Завозова. А во-вторых, 17 октября в 19:30 в пространстве «In Liberty» состоится открытая запись последнего выпуска подкаста «Как жить в этом сезоне». Вы сможете задать...
В Москве, Лика?
Да, это в Москве будет. Приезжайте
в Москву!
Мы поедем в Москву!
Ура! Вход свободный, но обязательно нужно зарегистрироваться, и ссылка на таймпэд, чтобы это сделать, будет в описании этого выпуска.
У Лики очень важные объявления, но я все-таки хочу сказать о письмах читателей. Нам пришло сразу несколько писем от наших слушательниц, которые узнали себя в вопросе о Золушке. Мы решили в этом выпуске их не обсуждать, но мы обязательно поговорим о синдроме Золушки в одном из следующих выпусков.
Может быть, сделать целый выпуск, посвященный синдрому Золушки?
Ну, я бы предпочла синдром принцессы, но да бог с ним.
Я бы предпочла перебрать просы, но, может быть, мы начнем вести программу.
Или посадить пару кустов роз.
Здравствуйте, я программист, и часто друзья моих родителей просят помочь с компьютером. Почти всегда это требует силы времени, полдня или день. Почти всегда кажется, что я мог бы провести это время с пользой. Но суть в следующем. Обычно мои хлопоты предлагают оплатить. Так как это друзья родителей и вообще люди знакомые, брать с них деньги неудобно. С другой стороны, я всегда думаю, ага, она риэлтор, и значит, поможет мне когда-нибудь потом. И тут возникает вопрос, а соразмерны ли данные услуги? Может быть, я попрошу подобрать мне квартиру, и это будет 20 тысяч, а Windows я переставил за 2 тысячи. Возможно, стоило бы взять деньги, а потом просто заплатить за услуги точно так же. Пользуетесь ли вы профессиональными навыками своих друзей и знакомых? Берете ли вы с них за это деньги? Или это тоже происходит в форме бартера? Напрягает ли вас, когда друзья просят сделать что-то, связанное с вашей профессией, бесплатно?
Я вот, например, вчера воспользовалась услугами профессионала и спросила у нашего технического директора Бори Горячего. Говорю, Боренька, а вот скажи, пожалуйста, ты же программист, как ты относишься к таким вещам? И Боря сказал, с моей точки зрения, очень важную вещь. Ну, вообще-то программист – это не системный администратор и не ремонтник. Программист – это тот человек, который пишет код. А системный администратор – это немножко другая профессия. Но это все равно, что попросить хорошего хирурга заштопать вам батистовую блузку. Он вообще-то хорошо шьет, но это не его профессия. И поэтому Боря говорит, ну, я обычно стараюсь не отказывать уж совсем близким друзьям, но для всех остальных у меня есть системный администратор, хороший человек, мой приятель, который за небольшие деньги это может сделать. Сам я стараюсь избегать таких вещей. В принципе, я придерживаюсь такого же правила.
Ну, вот тут интересно. Меня тоже просят помочь с компьютером, потому что обычно люди, которые просят помочь с компьютером, установить антивирус или Word, или переустановить Windows, им что программист, что системный администратор. Это люди, которые сами, скорее всего, не могут делать какую-то простейшую компьютерную штуку и просят помочь, на самом деле, человек, который чуть лучше разбирается. И в этой ситуации, ну, это примерно как меня спрашивать, беру ли я деньги, когда меня мама моей подруги просит ей помочь установить антивирус. Конечно, нет, но это нелепо было бы, если бы я брала с нее в такой ситуации деньги. Но если человек ко мне придет, родительский друг, и попросит отредактировать текст, это будет просьба, касающаяся напрямую моей профессии. И мне хочется сказать нашему слушателю, что вообще-то все люди, которые обращаются с такими просьбами или получают такие просьбы, задаются ровно тем же вопросом. И в этом смысле, мне кажется, для простоты хорошо бы иметь расценку. Если ты, в принципе, оказываешь такого рода услуги, то почему тебе не иметь расценки? Вот я там делаю простейшие манипуляции.
Неловко перед друзьями родителей.
это будет гораздо ловче, потому что им неловко, и тебе неловко, и ты задаешь все время вопросом. Понятно, что когда это какая-то бабушка просит ей включить скайп и ввести логин, но это как какая-то работа, за которую и другие люди не берут деньги. Это не работа, это действительно помощь. А когда просят, не знаю, переустановить сервера, ты же не будешь думать, ну это же родительский друг просит переустановить сервера. Ну, переустановлю ему, ничего, что он работает в «Газпроме».
Но вы знаете, вы
всем бы таких родительских друзей.
Вы вот говорите скорее про то, как сказать «нет» или как, собственно, ну, сделать или не сделать. А я почему-то зацепилась за слово «бартер» и вспомнила такую историю, которая случилась у меня в детстве. У меня была соседка по лестничной клетке, с которой мы играли, значит, в такую игру. Мы писали друг другу маленькие записки или письма и сопровождали эти записки маленьким каким-то подарком. И по очереди клали этот подарок под дверь друг другу и убегали. И я помню, что у меня была такая идея, что я всегда старалась подарить ей что-то чуть более ценное, чем в прошлый раз, в надежде, что она тоже мне подарит
то
что-то.
То есть ты повышала ставки?
Да, да, я тогда еще не знала, как это называется, но я ровно повышала ставки. И повышала ставки я в надежде выманить из нее что-то более интересное. В итоге я, кажется, всегда проигрывала и даже по этому поводу расстраивалась и была разочарована. Но однажды моя стратегия все-таки оправдалась, потому что она положила мне под дверь куклу Барби.
Вау.
И вот это главное из всей этой игры, что я запомнила.
Подожди, только что ты мне напомнила жуткую историю, которая больше имеет отношение к этой. У меня есть подруга, у которых еще в 90-е у родителей был друг-риэлтор. И он вот так по дружбе просил их все им подписывать какие-то бумажки.
Вау.
Ну, что-то там, то подписать, то они землю купили, то они землю продали, то купили, то продали, то купили, то продали. И даже лет 10 назад... Поскольку он был риэлтор, он не просто помог купить квартиру моей подруге, но еще как-то еще и ссуду дал. Ну, потом, мол, вернете, когда она замуж выйдет.
Плохим, ну, как закончилось.
Бы, это, конечно, закончилось плохим, когда их начали вызывать в суд уже после этого. А у них уже, ну, как бы, эта ситуация очень многозначительна. Тебе уже купили квартиру, тебе уже дали ссуду, и вообще-то все старые друзья. Но мне кажется, что чем прозрачнее отношения, тем потом проще. Они, моя подруга, очень долго мучилась, что ей делать, и как ей как бы в ситуации, когда вообще-то на дворе уже 10-е годы и всех сажают почем зря, если захотят, как ей ясно дать понять, что вот хотелось бы в вопросах тюрьмы уже не использовать категории дружбы, вот так по дружбе.
А можно мы к Барби вернемся вместо
да,
тюрьмы?
Да, но я, дело в том, что про Барби-то я закончила. У меня как раз есть некоторый вывод из всего, что мы сказали, а именно он выглядит так, что для того, чтобы не портить отношения с друзьями или с друзьями родителей, нужно в таких ситуациях поступать ровно так же, как с долгами. Я вот убеждена, что надо давать деньги в долг друзьям, только в том случае, если вы, в принципе, готовы расстаться с этой суммой навсегда.
Да,
и не ждать ничего взамен. Да. Так вот, помогать друзьям в таких ситуациях нужно точно так же, только для себя и только потому, что вы дорожите этой дружбой, а не потому, что вы надеетесь, что, возможно, этот риэлтор вам тоже когда-то поможет.
Во-первых, Лик, я верну тебе 10 евро, я тебе уже сказал это. Во-вторых, все-таки это вопрос...
Это у вас несерьезные долги. Вот у меня с твоим мужем гораздо более крупные денежные отношения.
Опс. Он же ведет экономический подкаст и говорил мне, что он начал копить деньги. Теперь я понимаю, откуда он начал их копить. Подкапливать, я бы сказала.
Я просто откладывал с зарплаты каждый раз деньги. Мне все-таки кажется, что надо было позвать жену в наш подкаст.
Но это же вопрос сумм. Понятно, что когда тебя просит еще раз бабушка ввести логин скайпа или подруга 10 евро, которую она отдаст еще раз, то это одно. А если я у тебя попрошу 15 тысяч евро и скажу, я сейчас покупаю квартиру, там дай мне вот это, я тебе через 3 месяца отдам, то я бы хотела, чтобы ты мне могла помочь, потому что я тебе отдам, но мне было бы странно, если бы ты мне их давала, имея в виду, что я никогда тебе их не отдам. Одно дело, конечно, Галя меня просит, купи мне сигарет, когда пойдешь. И я, например, тогда не буду говорить, Галя, вот у вас там 3 евро 43. А другое дело, Галя так и подумала, ну, Катя хорошо сигарет носит, а принеси-ка мне 20 пачек. И как бы ты уже, дело даже не в том, что это сильно дороже, но это уже как, есть ощущение, что тебя начинают использовать.
Вот, я хотела сказать, простите, что вот это когда ты отношения с друзьями своих родителей или просто со своими знакомыми начинаешь переводить в плоскость, вот в Советском Союзе было такое очень пошлое слово «нужник». Это не в том, не в прямом смысле туалет, а это были нужные люди, с которыми надо было дружить. Директор магазина, завскладом, не знаю, там обувная мастерская, мебельный салон и так далее, автослесарь. Это вот такие нужные люди, которым ты оказываешь услуги в обмен на какие-то будущие истории. Это вот сейчас в нашем мире, в 2018 году, это не работает.
Да и кроме
или
того,
работает для очень особых людей, которые и так гении коммуникации.
Кроме того, вот эта надежда на то, что вы сможете этого человека использовать, хотя вы не знаете, пригодится вам это или нет, и вы это на всякий случай держите, неминуемо грозит разочарованием, что вам это никогда не понадобится, а вы уже на него потратили 3 рабочих дня.
Ну еще раз. Я не представляю себе Борю Горячего, который вообще дико занят на работе.
Это наш технический директор, напоминаю.
Который бы задавался таким вопросом. У него нет времени оказывать эти услуги на такой постоянной основе близким людям, чтобы задаваться этим вопросом. Если один раз его попросят, он, наверное, поможет. Когда его попросят третий раз, он скажет: ребят, простите, у меня дофига работы, давайте я вам посоветую другого мастера. Поэтому, если вам, в принципе, полно времени, и вы хотите таким образом подрабатывать, то составьте расценки и дайте всем друзьям, родственникам большие
скидки. Разошлите прейскурант, да.
Нет, ну просто, чтобы как-то оценивать свое время. И тогда вы сможете понять, нет, лучше я найду вторую работу и буду получать больше, а людям буду советовать, не знаю, своего младшего брата.
Или делайте бесплатно, но не надейтесь на бартер.
Привет, дорогие мои. Мне 24, я русский, живу в Питере. Мне визуально не нравятся люди с темным цветом кожи, за очень редким исключением. В моем видении красивый человек – это человек с светлым цветом кожи, в основном это славяне. Помимо визуальной составляющей, мне также неприятна культура поведения приезжих, которая составляет огромную численность в российских городах, особенно в мегаполисах. К такому поведению я отношу даже язык. Мне просто не нравится, как он звучит, мне противно это слышать. Повышенные тона, на которых они разговаривают очень часто, топорность, неряшливость. Так мигрантам часто приходится жить не в самых лучших условиях, чтобы они могли должным образом за собой следить. Они часто выглядят неряшливо, от них пахнет, они грязные. Также стоит отметить грубость поведения и высказываниях. Попросту говоря, дикость. Я считаю их дикими. Но, и это важно, я не поддерживаю агрессию в отношении к ним. Я против притеснений по национальному признаку. Я совершенно не против, чтобы таджики, узбеки, кыргызы, кавказцы приезжали на ПМЖ или в поисках работы в России. Я не навязываю свою точку зрения никому из собеседников. Не кричу, что белые – это круче черных и желтых. Не призываю к экстремизму и не брезгую общение с представителями других наций. В дискуссиях на тему расизма со своими друзьями или случайными собеседниками меня либо поддерживают люди, которые терпеть не могут всех, чья кожа хоть немного темнее, чем у них, либо называют расистом и осуждают мои взгляды. Мне это, конечно, не очень-то нравится, потому как я не причисляю себя ни к первым, ни ко вторым. И вот тут, в общем-то, вопрос. Я расист или я имею право на личную точку зрения, пусть и такого характера? Да и вообще, стоит ли мне стыдиться своих взглядов и заслуживают ли они критики?
Мне кажется, что здесь есть нарушение логики. Можно быть расистом и в то же время иметь право высказывать или думать так, как вы думаете. Только у меня это не единственное нарушение логики, которое я нашла в этом вопросе. Я никак не могу понять, нашему слушателю не нравятся грубые, грязные люди, но он вообще в метро-то бывал когда-нибудь? Там, в общем, и людей с белым цветом кожи, грубых и грязных, в общем, достаточно, предостаточно. На рынках, где угодно. Это вообще грубость. И грязь вообще никак не связана с цветом кожи.
Короткий ответ на вопрос нашего слушателя. Да, вы расист. Но вообще каждый человек кого-то не любит. И кому-то не нравится там Вася или Петя, потому что он пахнет или выглядит как-то не так.
Кому-то не нравятся блондинки.
А кому-то не нравятся, да, блондинки, или кому-то не нравится там как... Но если вы начинаете свои вот эти болезненные реакции или идиосинкразии делать публичными...
Нет, переносить на всех
вот,
людей...
Вот, так можно я скажу?
Таким,
можно я скажу?
Цветом кожи, разрезом глаз или цветом волос.
Все, дело в обобщении. А теперь посмотрим. Смотрите.
А теперь послушайте меня, сказала Крангаус, как всегда.
А теперь смотрите.
Я не договорила. Ладно, хорошо. Ну.
Это Галя тебя перебила? Это Галя была?
Не надо обобщать. Вы оба по очереди меня перебили. Говори уже.
Короче, представьте себе, дорогой наш слушатель, что от вас исходит такой едва уловимый запах. Улавливают его, ну, например, только женщины и дети. И вот в какой-то момент женщины и дети начинают дико сторониться. Кто-то хихикает, кто-то бьет, кто-то не испытывает никакой агрессии, просто делает вид, что его тошнит. Кто-то даже ничего не делает вид, просто когда вы пытаетесь обратиться к нему и спросить, как пройти в библиотеку, он просто отпрыгивает от вас за полкилометра. Кажется, нелепая ситуация, ну бред. Это как, ну, какой-то фэнтези. Но проблема в том, что нам иногда кажется, что то, что мы чувствуем и видим, и думаем, является некой объективностью. Вот если вам кажется, что симпатичны только люди с белым цветом кожи, вам кажется, что это может быть объективная какая-то вещь. А те из-за того, что приезжают и у них нет денег, они неряшливые и пахнут. И нам кажется, что если у нас вызывает страх или омерзение кто-то, то, скорее всего, так и есть. Ну, это
я хороший,
страшное,
он плохой. Определение мира на свой чужой.
Ужас в том, что это не так. И когда-нибудь человек вдруг понимает, что какие-то его мысли и взгляды – это действительно заблуждение или ксенофобия. И суть борьбы с ксенофобией заключается в разрушении этих связей, в разрушении обобщений. Если вы кого-то называете черным, чуркой, жидом или пидорасом, и вам кажется, что вы ничего плохого не имеете в виду, просто у вас в семье так всегда называли.
Я же не призываю их убивать,
да,
правда?
Вы ничего не хотите, просто вам так удобно называть. Все так называли, вы так называете. То вам кажется, что если вы ничего не имеете в виду плохого, то в этом и нет ничего плохого. И кажется, никто не должен обидеться, потому что вы же имеете право так думать и так их называть. И если вам кажется, что от них пахнет, то и вам противны геи и азиаты, то, возможно, они объективно противны. И суть борьбы со всякими такими рода заблуждениями – это всегда компании такие. Эйнштейн тоже был
беженцем.
Этот тоже был нищим и плохо одевался, не стирал одежду месяцами. И так далее, и так далее. Потому что всегда оказывается, что любое обобщение неверно.
Ну, мне всегда хочется в этом случае сказать, что давайте попробуем перевернуть зеркало в свою сторону. Представьте, как звучит русская речь для уха парижанина или лондонца, например. Она звучит не очень хорошо. Есть в Ютубе довольно много роликов, в которых иностранцы и итальянцы, например, рассказывают, что русский язык для них – это шипящий, шлепающий, странный язык, в котором очень много согласных, они ничего не понимают и не могут воспроизвести.
И мимика, они считают, мимика абсолютно
мимика,
злобная. Мимика.
Злобная, да, то есть никто не улыбается и так далее. Нам же неприятно, когда нас так воспринимают. Я один раз на себе это испытала. Я работала переводчицей у американцев, которые были из Южных Штатов, и в какой-то момент американец услышал, как я со своим коллегой что-то обсуждала, и сказал слово «хорошо». После чего он начал дико ржать, я не могла его остановить. Он был, в общем, глава крупной компании. Он дико ржал, тыкал в меня пальцем и говорил «хорошо, хорошо». И я просто поняла, как мой язык звучит в его ушах, насколько он привычен, и насколько омерзительно выглядел этот американец. Да? Ну разве это вообще нормально?
И мне хочется еще вам, знаете, что посоветовать. Помните, такой был ролик, где Филипп Киркоров разговаривает с женщиной в розовой кофточке, с журналисткой в зале. И он ей говорит: «Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон». Встала и ушла отсюда. Вот я вам советую посмотреть этот ролик раз 10 подряд на репите, чтобы просто вы увидели, как, возможно, вы выглядите изнутри или со стороны.
Но чтобы не, как бы это не заканчивалось тем, что мы чморим нашего слушателя...
А почему вы такие толерантные сегодня?
Нет, я не про это хочу сказать. Я хочу сказать, что да, что вот эту развилку мы вам даем. Вы можете иметь собственное мнение, вы можете думать все, что вы думаете, но это и есть суть ксенофобии. Вот это ваша внутренняя нелогика и обобщение, и есть суть ксенофобии. Она и делает человека ксенофобом, а агрессия делает его злодеем, преступником и так далее, и так далее.
И теперь долгожданное. Мы просто, правда, получили какое-то количество невероятных писем с просьбой вернуть рубрику «Рекомендация». Мы ее уже вернули, но теперь я буду каждый раз напоминать вам, дорогие слушатели, что мы сделали все, как вы просили. Галя, ваш черед.
Да, я сегодня решила на себя взять рубрику рекомендаций, потому что я прочла книгу, которая произвела на меня невероятное впечатление. Я давно не переживала таких чувств и так долго не думала о прочитанной книге. Кроме всего прочего, это рекомендация своего рода оммаж в сторону нашего будущего подкаста о литературе, потому что, собственно, на эту книгу навела меня статья Галины Юзефович. Книга называется «История одного немца», написал ее Себастьян Хафнер. А это его псевдоним. И когда я прочла эту книгу, это, собственно, история молодого юриста, который живет в Берлине, с 1918 по 1934 или 1935 год, когда он уезжает из Германии. Меня поразило вот что. Эту книгу он написал в 1939 году. То есть она была издана в 1939 году. То есть еще до начала Второй мировой войны фактически. В этой книге буквально предсказано все. То есть как страна Германии превратилась в то, что потом называлось Третьим Рейхом. Вот в такое как бы кошмарное государство. Галя Юзефович в своей статье написала, что это книжка о дуэли человека и государства. А мне как раз показалось, что это книжка о том, когда человек говорит внутреннее «нет». И про границы, когда родина перестает быть родиной, а государство становится злодейским. Там есть, конечно, несколько эпизодов, которые меня потрясли совершенно. Например, там есть эпизод, когда издали указ о том, что распоряжение о том, что евреи больше не могут работать в судах, в арбитражных, где, в частности, работает главный герой этой книги, они не могут занимать профессорские должности и так далее и тому подобное. И в разные учреждения Германии начали врываться штурмовики и проверять, не укрывают ли здесь случайно евреев, то есть не продолжают ли евреи там работать. И он пишет, что вот он сидел, готовился к своему очередному делу, он был судьей в арбитражном суде. И он сидел в библиотеке, и библиотека – это такое было святилище в суде, где бесшумно двигались служащие, развозили там отдел или кодексы, где царила такая вот строжайшая тишина, не прерывавшаяся даже шепотом. Вдруг он услышал дикий топот, распахнулись двери, вошли штурмовики, заставили встать всех судей и всех сотрудников суда, которые там работали, начали подходить к каждому. И к нему подошел штурмовик, и спрашивает фамилию и имя. Он называет свою фамилию. И он его спрашивает: «Вы ариец?» И он говорит, и я сказал: «Да». И в этот момент я понял, что мне нужно уезжать. То есть вот тот момент, когда он действительно немец, он не был евреем, он не был цыганом, он не был теми, за кем пришли. Но вот то, что он должен был себя отделить от них, то есть стало для него последней каплей, которая сподвигла его к отъезду. И там очень точно разбирается, как для меня, например, было открытием в этой книге, потому что я очень плохо, к сожалению, знаю историю вот этого времени, и Германии в том числе, для меня было открытием, что, оказывается, после инфляции, которая последовала после Первой мировой войны, в Германии до прихода Гитлера было 10 лет процветания. Все было хорошо. Были свободы, Берлин был столицей кабаре, свободных нравов, люди веселились, танцевали, все работало, деньги были. И вдруг откуда-то появилось, и он очень точно, причем это очень тоненькая книжка, там едва ли 200 страниц, ее очень легко и быстро прочесть, как внезапно вот это процветание обернулось тем, что часть интеллигенции не обращала внимания и предпочитала жить в своем комфортном мире на приход к власти сначала коричневых, а потом и совсем черных, да, кто-то уехал, и на них смотрели как на изгоев, как на сумасшедших, как на параноиков. Куда ты бежишь? Ничего же еще не произошло. Кто-то, он рассказывает историю своей компании, у них был кружок юристов, и как эти 6 молодых людей разделились. 2 человека стали работать, один в политической полиции, ну то есть в гестапо, второй ушел работать там по партийной линии, 2 эмигрировали, 2 остались. Как разделился их этот кружок, в котором они спорили, но как они сначала перестали спорить о чем-то, как они боялись друг другу что-то сказать, это невероятная по силе книга. Прямых аналогий нет, но процесс превращения человека в государственного, как бы в государственный винтик написан настолько превосходно, я давно, давно не читала ничего подобного. И, кстати, книжка продается, ее допечатали тиражом, она продается в книжных магазинах.
После того, как вы пересказали эпизод в библиотеке, я подумала, что, возможно, это неплохая рекомендация для автора нашего предыдущего вопроса. Мне 23 года. 5 лет назад я потеряла отца, с которым у меня были очень близкие отношения. Сейчас боль от потери превращается в светлую печаль, и жизнь наладилась. Но после гибели отца мой дедушка, папа, проявил себя с плохой стороны.
Спустя 3 месяца после похорон дедушка женился на своей давней пассии. Кажется, он не испытывал никакого горя по поводу утраты, он только жаловался, что мой папа не успел купить ему машину. Влияние новой жены сразу стало заметно. Началась дележка имущества, посыпались оскорбления в мой адрес и моей семьи. Потом даже появились повестки в суд по вопросу имущества. Спустя 5 лет пришли к какому-никакому перемирию, однако обиды за все суды и оскорбления в тяжелый для меня период осталось. Сейчас дедушка периодически звонит и просит помощи, и я помогаю ему с лекарствами и прочим. Но иногда клевета и ругань продолжается, в особенности от его жены. Он уже немощный, слепой старик, но я не испытываю к нему родственных чувств. Мне страшно и неприятно с ним общаться. Но мне стыдно перед папой, он бы очень сильно расстроился, узнав о таком разладе в семье, ведь до смерти все жили мирно. Я не могу совсем прервать с дедушкой связь из-за любви к отцу, но и помогать чьей силу мне тоже очень тяжело, тем более они злоупотребляют моей добротой и просят многого. Что мне делать с дедушкой?
Я, знаете, откуда хочу начать отвечать на этот вопрос? Вот меня...
Прадедушки?
Нет. Меня смутили слова «не испытывал никакого горя». Мне показались немного странными ваши попытки оценить страдания вашего дедушки и ваши претензии по поводу того, что он женился. Я вспомнила свой разговор когда-то с Верой Миллионщиковой, основательницей и директором Первого московского хосписа, которая рассказывала, что вот по ее личным многолетним наблюдениям, что если в семье в какой-то у мужа и жены плохие отношения, они ругаются и живут трудно и конфликтно, то после смерти одного из супругов второй довольно часто остается в одиночестве. А если человек теряет близкого, с которым он жил душа в душу, то часто бывает, что он быстро находит другого партнера, и в этот момент родственники могут и часто не принимают этого и считают, что это предательство. И вот у меня тут ощущение, что хоть дедушка и его новая жена поступили с вами некрасиво, но вот эта обида на то, что он недостаточно горевал, она довольно странная. Мы никогда не знаем, как человек переживает горе внутри себя.
А ты знаешь, это прямо ты, как сказать, не думал, не гадал, нечаянно попал прямо в меня. Потому что я вообще хорошо держу удар, что называется. Но у меня есть такое свойство. И когда умерла моя мама, мне было 23 года, и примерно через там еще месяца не прошло, я сидела вечером на кухне, вошел мой муж и начал что-то там такое спрашивать, там что-то. И я очень вяло ему отвечала, и он сказал: «А что такая невеселая? Я никак не могу понять, что случилось-то вообще? Что такая мрачная?» И как бы я в этот момент ему сказала: «Ты знаешь, Леш, вообще у меня мама умерла, если ты не в курсе. Ты уж извини, я не очень, ну, как бы в таком состоянии». В этот момент я поняла, что как бы между нами что-то посломалось навсегда. Ну, то есть, ну, когда человек не видит таких вещей, да? Но дело не в этом, а дело в том, что вы правда не можете оценить по внешним признакам степень горя этого человека. Если он не рвет на себе волосы, это ничего не значит. И что такое мало, рано, я не знаю в этом случае. Я знаю случаи, когда люди тут же кидались в объятия, чтобы хотя бы почувствовать тепло и жизнь после смерти. И никто их не может за это
убежать. Ну и как бы еще важно, он же не, извините, не жену потерял. Какое-то отношение имеет к его отношениям с возлюбленной. Возможно, наоборот, она оказалась очень близка и помогла ему в тот момент, когда он переживал наиболее тяжелые моменты своей жизни, он потерял сына.
Ну, как бы его жизнь не должна была заканчиваться после смерти сына. Более того, он, потеряв сына, захотел, может быть, наоборот, мне цепиться за жизнь
таким образом. Интересно в этом вопросе даже не то, горевал ли он действительно или нет. Может быть, нет. Мы не знаем, как вообще устроен дедушка, папа, их отношения. Но мне интересно, что тут происходит борьба, чей папа-то был. Папа был слушательницей, которая нам звонит.
То есть папа был сын или папа, да?
Да. И кто как бы... Кому он остался должен? Дочь считает, что папа ее, и вот она смотрит на него, папа бы расстроился, если я с дедушкой. Так? Дедушка в этот момент может считать, что это мой сын умер, ты вообще фифелка маленькая, кто ты такая? И вот эта вся борьба, кто кому что должен теперь, она происходит через человека, которого уже нету. Вы как бы оба взаимодействуете через человека, который умер, и у вас своих отношений, видимо, нет никаких.
Знаете, я вот хотела, помните, наверное, не помните, но еще год назад я сказала, что, знаете, я бы когда-то хотела поговорить о смерти, о том, что, к сожалению, очень часто люди, даже пожилые или люди, которые, ну, даже если они не пожилые, но понимают, что вопрос не если, а вопрос когда, то есть не если я умру, а когда я умру, не дают никаких распоряжений четких и никогда не обозначают свою волю что называется. Вот то, что вполне себе принято было, мы читаем об этом в романах, в книжках в XIX веке, когда люди понимали вот эту конечность, сейчас у меня такое ощущение, что люди как будто бы боятся об этом говорить и внятно свою волю не проговаривают. Отсюда возникают и имущественные проблемы, потому что, ну, у меня есть знакомые, где очень пожилой уже мужчина, дедушка, глава семейства, похоронив свою жену в нежном возрасте 86 лет, когда его спросили об этом, он гордо сказал: «Я еще умирать не собираюсь». Вот, то есть дело же не в том, что ты собираешься или не собираешься, а если что-то случится, как твои родные после твоей смерти... Как сделать так, чтобы они не переругались из-за очевидных для тебя вещей?
Ну, это ясен пень же связано с тем, что люди завязывают бытовые имущественные вопросы на чувства. И обсуждать их, кому достанется квартира или кому ты оставишь квартиру, это не вопрос наследства. Вот у меня есть X чего-то,
денег. А кого я люблю больше,
да? Да, кого я люблю больше, а кто для меня сделает больше. Вот посмотрим, а то я сейчас на тебя квартиру отпишу, ты меня потом, значит,
или брошь, сведёшь. Или а что, сведёшь. Да, ты моей смерти, что ли, ждешь? Ну, как бы тоже...
Поэтому тот факт, что вы вместе судились, вы как бы оба претендовали на это явно, на какой-то имущественный спор.
Но при этом, если вопросы имущества, как вы пишете, сейчас уже решены, и в суд вас больше никто не зовет, дедушка, как я понимаю, не бедствует, а вы к нему никаких чувств не испытываете, то вы ничего ему не должны. Ну, как бы ну, ни лекарств, ни помощи.
Вот если, ты знаешь, нет.
Если я... дедушка не бедствует, я подчеркиваю.
Нет, я с тобой не согласна. Значит, еще одна рекомендация. У меня есть такой любимый православный проповедник и писатель, ныне уже, к сожалению, покойный, митрополит Антоний Сурожский, который в миру носил фамилию Блюм. А это совершенно великий человек, великие проповеди, изданные очень большими тиражами. И вот он забавно говорил, что если вы не можете делать это из любви, сделайте хотя бы из добродетели. Ну, не надо тягаться с полуслепым старым человеком. Ну, да, может быть, они требуют многого. Давайте по возможности... Но не надо говорить, что вот как бы пусть, ну, Бог с ним. Лучше сделать добро даже из вот ощущения, что, ну, вот это пусть это будет добродетель. Да, это не любовь. Да, я не хочу. Но пусть хотя бы из ощущения, что ты добродетельный человек.
Ну, слушайте, добродетель добродетелю, а сажать человека на голову, если
вы. Смотрите,
у него...
давайте да. Я соединю ваши подходы. А?
Ну-ка, давай. А? Смотрите, давай.
Ничего себе.
Опа.
Можно то есть мы анализируем письмо, она анализирует нас.
Можно объединить два подхода. Про добродетель, милосердие и психотерапевтический подход, что это самое, не надо сажать себя на голову. Вы можете сказать дедушке: дедушка, я очень хочу тебе помочь, помогать, я готова помогать, вот так-то. Я буду приезжать раз в две недели, или раз в месяц и готова давать тебе 5000 рублей. Точка, договорились, спасибо, увидимся через месяц.
Это психотерапевтический подход.
Нет, это...
И добродетельный это, в том ну, числе.
Это ты
не оставила дедушку своей заботой.
Без добродетели она бы, видимо, в гробу дедушку видала.
Да, хорошо, договорились, примирились, поехали дальше.
Господи, неужели это случилось? Мы примирились.
Аминь.
Теперь аудиовопрос.
Привет, дорогая Медуза. Мне 20 лет. Работаю, заочно учусь, невысокого роста, 158 сантиметров. На вид со стороны мне дают максимум 15 лет. Я смирилась с тем, что продукцию 18+, могу купить только по паспорту. Сейчас я в активном поиске друзей. Из-за своей внешней детскости порой вообще сложно завести продолжительный разговор. При каждом новом знакомстве люди впечатлительно охают и ахают, узнав мой возраст. У многих после этого меняется отношение ко мне. Проявляется лицемерность. Я сменила прическу, не помогло. Косметика также не в силах помочь. Все, что я слышу, так это то, что я такая милая, и кто бы мог подумать, что ты малышке 20 лет. Как жить с тем, что для окружающих ты вечный подросток, и как забить на то, что серьезно к тебе начинают относиться, только увидев паспорт? Спасибо.
Ну, как обычно, я понимаю, что этот ответ адресован Кате Крангаус в основном, но прежде чем она начнет отвечать, я хочу сказать, что молодость – это недостаток, который проходит так быстро, что вы не успеете этого даже заметить.
Ну, деточка, что я могу сказать? Значит...
А у тебя права часто спрашивают?
Что там друзья? Друзья-то заведутся. Вот я вам скажу, роман завести. Вот это трудно. В магазине нет проблем, показал паспорт, фрустрировал всех продавщиц тем, что тебе...
Неправда, не фрустрировал. Это история про мою дочь, которая так же выглядит подростком. И когда она покупала в очередной раз какую-то бутылку вина, кассирша потребовала паспорт, она дала паспорт, кассирша посмотрела на паспорт, на нее сказала: «Мои комплименты».
Я помню момент, когда я несколько лет назад стояла в кассу Ашана, у меня было 15 бутылок водки, 30 килограмм черники для того, чтобы готовить настойку. Я пыталась объяснить продавщице, что если бы мне не было 18 лет, стояла бы я с этим нелепым набором на кассу. Но неважно, это решается паспортом. Друзья – это тоже какая-то странная история. У меня было всегда полно друзей, потому что друзьям важно, чтобы с вами было весело вообще-то. А еще у меня были друзья старше меня, потому что, как известно, люди вообще стараются компенсировать, если у них где-то что-то убыло.
Да,
то они...
но всегда приятно поучить младшего друга.
Да, стараются. Я умничала всегда, чтобы компенсировать то, что я выгляжу, как будто бы не могу связать двух слов. Но это все не проблема, действительно, потому что это пройдет. Вы ничего не можете с этим сделать. Краситься, я помню, как я красилась, и думала: господи, я была похожа на малолетнюю, а теперь я похожа на малолетнюю проститутку. И как бы пока твое лицо не станет выглядеть чуть старше, ты все время будешь выглядеть нелепо, если ты накрашен. И бороться с этим абсолютно бессмысленно. Это фатум.
Так а что ты про романы? Про романы ты ничего не сказала.
Ты как-то намекнула, что с этим были сложности, и как ты с ними справилась?
Ну, мы ждем очередной случай из твоей небольшой, но богатой личной жизни.
Я в том возрасте, в котором звонит нам наша слушательница, и у меня успеха не было в этом вопросе.
То есть предлагаешь подождать? Ну, а заняла что, мою позицию, да?
Ты ничего не можешь делать. Ты выглядишь, как будто тебе 13 лет. В нашем, простите, мире, когда люди кокетничают в баре, они не спрашивают паспорт, а уже боятся в жизни. Поэтому, если вы не встретите, как это называется, эфебофил, человек, которому нравятся подростки, то с этим действительно есть проблема. Но надо найти человека, который увидит душу. Увидит душу.
А эфебофила не что-то, надо прискричать.
Что-то, кажется, сейчас Катя начался троллинг. Какая душа?
Мы с моей девушкой вместе уже почти 10 лет. Живем душа в душу, но есть у нас странноватый guilty pleasure. Мы читаем блог одного человека, который не знаменит, и нам с девушкой лично не знаком. И вдвоем над ним смеемся.
Ты, видимо, тот третий человек, да?
Просто кажется, отличная какая-то штука. Ладно. Человек, ведущий блог, гадковат настолько, что читать его просто невероятно увлекательно. Там полный букет из пассивно-агрессивных наездов на своих друзей, членов семьи, чередующихся с выставлением себя святым, полетов с завышенной самооценки и просто откровенной глупости. Я знаю, что, по сути, это не наше дело, и, возможно, при личном общении он наизамечательнейший человек, но образ, создающийся при прочтении блога, страшно противный и, если честно, страшно смешной. Мы обсуждаем эту жесть, шутим шутки, но воспринимаем скорее как реалити-шоу. У нас есть правило: ни при каких обстоятельствах никогда даже анонимно нельзя связываться с этим человеком, не писать гадости, не пытаться спровоцировать на что-то, ничего. Так что напрямую человеку мы не гадим. Кроме того, это всегда остается строго между нами. То есть даже самые близкие наши друзья не в теме, что мы с девушкой над кем-то там угораем. У нас много и других тем для обсуждений, скучно нам не бывает никогда. Но по какой-то причине, даже после долгого перерыва, мы снова оказываемся в блоге этого человека и обсуждаем, что там у него нового. Прям как будто бы он член семьи, не знающий о нашем существовании. Как вы думаете, насколько с нашей стороны это мерзко? Человек, он хоть и гадкий, и токсичный, но значит ли это, что можно над ним стебаться втихую, при условии, что он об этом не догадывается и никогда не узнает? Отмечу, что мы не считаем себя лучше этого человека и ничего плохого ему не желаем.
Господи, какие зайки.
Звучит довольно мерзко, но хотелось бы ссылочку.
Ну, вообще, во-первых, вы читаете не тайную переписку, а открытый блог. Это первое. Я вот, например, подписана в Инстаграме на несколько аккаунтов людей, которые живут, ну, скажем, совсем другой жизнью, чем я, совершенно
другой. В смысле, гламур, глянец, вот это все?
Ну да, ну, я, например, подписана на жену Стаса Михайлова.
Ох,
это
мне
guilty pleasure. Я просто слежу за этим исключительно с антропологической точки зрения. Мне интересно, как живут люди, у которых другие ценности, другая манера одеваться, другая жизнь, другие интересы. И я вроде бы как бы подглядываю за ними немножко. Но, в общем, я не вижу в этом ничего.
Слушайте, я читаю несколько, у меня есть подписок на людей. Я даже не могу с мужем разделить, потому что мне кажется, он бы умер со скуки и вообще не понял, о чем я. И возмущаюсь и смеюсь в одиночестве, и считаю их тупыми дурами или идиотами, или там что-то. Но это, я считаю, что ты как бы воспринимаешь это как литературу. Ну, это как газету «Спид-инфо» в туалете почитать.
О, господи, 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 какие же вы хорошие. Сейчас начнется сеанс саморазоблачения. У меня, у вас это все происходит в виртуальной жизни, да? Вот Инстаграм, вот Фейсбук.
А вы в кафе ходите для
Нет,
этого?
Нет, у меня есть несколько знакомых, к которым я иногда хожу в гости, чтобы в очередной раз напомнить тебе, какой мне нельзя становиться никогда.
Боже, мне столько... Мне жалко.
И, между прочим, улыбаюсь и приношу тортики.
Мне жалко на это время бывает.
Да, это в туалете не сделаешь.
Это очень полезный опыт, на самом деле. Потому что, ну, есть люди, которые... У меня вообще есть такое свойство. Я немножко магнит для уродов, для фриков, да? Но
извините,
есть у меня...
Пожалуйста,
мы отодвинемся подальше.
Да, какой отодвинемся подальше? Ты меня даже в гости ни разу не позвала. А когда я вчера пришла...
Галь, вы вчера у меня были!
Я вчера зашла к ней в гости, точнее, не к ней в гости, а к ее мужу, для того, чтобы посовещаться, и увидев меня, она сказала, если вы будете приходить, я окончательно отупею. Вот так меня ждут.
Да, да, это говорит о том, что, несмотря на то, что мы так умно звучим, иногда и нам трудно формулировать, Галя.
Да. Я вам хочу
вернуться.
Я отдам тебе 10 евро.
Вернуться хочу к обсуждению вопроса. Смотрите, дело в том, что мы сейчас рассказали про свои собственные guilty pleasure, то есть мы это ни с кем, в общем, не обсуждаем. А тут люди обсуждают это вдвоем. И я хочу сказать, что у этого есть отдельный суперэффект, потому что ничто так не объединяет людей, как возможность вместе кого-нибудь обосрать.
Подожди, ну мы же говорит... Это же чистые сплетни, только про виртуального персонажа.
Да, и как говорит моя подруга Катя, не ты, Катя, друг, у меня есть еще одна подруга Катя, это такие примитивные модели установки контакта. Когда, ну это такое простое совместное удовольствие, которое очень объединяет.
Как почесать пузо собачки?
Да.
Или сожрать пельменей.
Вдвоем, ночью.
Или колбасу прямо из холодильника резать. Короче, ничего страшного.
Пока Лика не сказала, что это был подкаст «Как жить» и с вами Лика Кремер, я скажу, что мы можем скоро увидеться. Мы 17 октября, я, Лика и Галя, будем в Москве записывать наш подкаст в пространстве In Liberty, и вы можете поприсутствовать...
Ужасное слово «пространство».
Да. Звучит странно, но, видимо, так...
В пространстве.
Так нам выдали в брендбуке.
Вы будете в пространстве, а я буду в пространстве.
И мы будем отвечать на вопросы тех, кто придет. Мы уже делали так один раз в конце первого сезона нашего подкаста и сделаем так и сейчас. Ссылка, по которой вы можете записаться и забронировать место на этой записи, находится в описании подкаста.
Ставьте лайк, жмите колокольчик.
Дзынь-дзынь.
А еще я хочу сказать, что буквально через неделю у нас появится новый подкаст. У нас, у «Медузы» появится новый подкаст. Там будут Анастасия Завозова и Галина Юзефович говорить про книги.
Анастасия Завозова – великий, прекрасный переводчик. Галина Юзефович – наш любимый литературный критик.
Это был подкаст «Как жить». Пишите нам и присылайте ваши вопросы на адрес podcast@medusa.io или в телеграм-канал «Медуза Loves You».
Мы его читаем, несмотря на то, что некоторые читатели упрекают нас, что якобы мы это не видим.
До встречи через неделю.
Пока.
Счастливо.